Теперь из дневника Елены Николаевны Аверьяновой Федоровой. Как вы начинали этот дневник? Почему? А я не начинала. Я даже не знаю, что меня толкнуло. Я провожала человека, он пошел добровольцем на фронт. Думаю, надо записать, как там будет, что. Ну, не знаю. Прочитайте, пожалуйста, что вам самой кажется интересным. А мне сейчас это кажется уже не очень интересным. Значит, сначала идет про этого Федю, потом хлеба стали давать уже 600 граммов. Уже начинается сбавление. Дальше, 14 августа 41 года. К нам пришла жить бабушка, тетя Таня, Кока, моя крестная и сестра. У них ничего, кроме своих карточек, нет. У Тани немного крупы, 2 кг, картошки 1 кг и сахару немного. У бабушки ничего. Но зато у нас с мамой крупы, пшена 4 кг, чечевицы 3 кг, риса 4, манны 2,5, овсянки 1 кг и что-то еще. Сахару 6 кг. Нет, песку 5 кг. Чай, кофе, соль, горчица. Все продукты пустили в общее пользование. Варили все на всех. Ни с чем не считались. Купили капусту на 150 рублей, посолили и все время варили щи, а потом кашу и каждый день ели досыта. Все было хорошо, да еще получали продукты по карточкам. В сентябре мы еще жили прилично, так что хватало на 5 человек. Только вот каждый день вечером в 7 часов начиналась бомбежка, но мы в убежище не ходили. Чувствуете, все время варили щи, каждый день ели досыта. Какая досада и горечь сопровождают эту опрометчивость. Спустя 2-3 месяца эта нерасчетливость будет мучить голодными видениями. Кто мог знать, как оно все обернется? У опытных старых питерцев, видевших голод 20-х годов, и у тех не было ни предчувствия, ни предусмотрительности. А Елена Николаевна продолжала листать дневник. Дальше идет опять про Федю. Ага, вот. Плиту топим через день. Готовим все на плите. Керосин не дают, приходится жечь дрова. У нас их пока много, думаю, на зиму хватит. Больше пока никто не дает, хотя в коммуне 5 человек. Ну а все-таки держится наше хозяйство, пока все есть. О дальнейшем не беспокоимся. Ну ладно, надеюсь, что хватит на всех, а там видно будет, что дальше. Мы еще живы, ведь это очень много. Бомбят и страшно, разрушено много домов. Ну, конечно, не без жертв. А с Федей, хочешь не хочешь, ни обойти, ни миновать. Она входит, врывается в блокадное существование истории той первой любви. В Ленинграде, как нигде, фронт и город сплелись, соединились родственно на все 900 дней. На фронт уходили пешком, с фронта тоже. Город был виден из окопов. Видно было, как он горел, выгорал. Каждую ночь светились вдали багровые оскалы пожарищ. А днем силуэт города знакомый, родной, изученный до малейшего изгиба, курился и тлел копотным дымом. Город поедали обстрелы, бомбежки, пожары, а трубы не дымили. Ни заводские, ни бесчисленные печные над снежными волнами крыш. И воздух был прозрачен, оптически чист, так что видно было далеко. Никогда еще город не проступал с такой четкостью на бледном северном небе. Город был виден с переднего края из-под Пушкина, из Пулковских высот, из Красного Бора. 9 октября. Сегодня ездила к Феде на станцию Шушары. Опишу все по порядку. Еще с вечера собрала все, что отвезти. Взяла ему носки теплые, шлем его, просил привезти, трубку, табак. И вместо хлеба купила пряников, 600 граммов конфет крыжовник, сахару, вина даже маленькую бутылочку, папирос, конфеты, бумагу, все. Утром собралась, вышла в 6 часов, зашла за Наташей. Была у меня такая знакомая, которая ходила вместе со мной. Очень много часовых пришлось пройти, либо уговаривать, либо обманывать, либо дать папирос за то, чтобы пропустили. Одних обошли минным полем, а не по шоссе, и долго шли полем. А потом уже около Шушар вышли на настоящую дорогу. Но здесь опять патрули не пропускают, говорят, куда вы идете, там фронт. И верно, стреляют очень здорово. Но я решила не отступать, все равно идти. Наташа говорит, ну ладно, пойдем домой. Я говорю, нет, теперь уже почти пришли, осталось немного, и обратно я не пойду. Можешь возвращаться, я пойду одна. Пошли вдвоем. Встретили военного. Он помог уговорить часовых, и нас пропустили. По дороге мы встретили женщину, военного врача, и как раз того полка, где наши ребята. И того, и другого она знает. И вот благодаря ей мы скоро нашли землянки, где они находятся. Но их недавно разъединили. И Кузю перевели дальше, а Федя остался здесь. Наташа пошла дальше, я стал ждать Федю, так как его на месте не было, он был связным. За ним командир послал бойца, а меня пригласил в землянку погреться, так как на улице было холодно. А я была в осеннем пальто, замерзла. И вот я зашла в землянку. Вскоре пришел Федя. Сперва мы даже не знали, что сказать, ничего не нашлось. Командир его отпустил, сказал, пойдите погуляйте. Когда проводишь, что придешь и скажешь. Вот мы с ним пошли в один дом. Там была хозяйка, усадила, угостила нас, поговорили. Потом опять начался обстрел, перешли в землянку, там было неуютно. Потом я пошла домой. Все, что привезла, ему отдала. Конечно, он был рад и мне, и подарку. Так он проводил меня до первого поста. Дальше ему идти было нельзя. Я пошла домой, опять пешком по шоссе. Вышла из Шушара в 2 часа, а в 6 часов вечера мне нужно было на работу. А идти далеко, да и устало, и тяжело. Но ничего, зато Федю видела. Только стала подходить к мясокомбинату, опять начался обстрел. И так близко снаряды рвались, прямо жутко. Остановиться нельзя, время не ждет. Боюсь опоздать на работу. Бежала, согнувшись до самого трамвая. Устала, как собака. Приехала домой уже в 6 часу. И только успела поесть, переодеться. Надо уже на работу. Пришла на работу усталая, спать охота. 8 часов тревога. Пошли в бомбоубежище, так я там уснула. Немножко отдохнула, но я не смогла даже работать. Так я устала. 10 октября. Сегодня от вчерашней прогулки все тело болит, как будто на мне возили тяжести. Да чего все болит, но зато Федю видела. Не знаю, доволен ли он или нет, что я к нему, несмотря ни на какие трудности и обстрелы, все-таки приехала. Но я довольна, что его видела. Он выглядит хорошо. Рассказал мне, как были в боях, как по 5 дней ничего не ели, как их часть разбили, как они хотели бежать в Ленинград, но по дороге встретили своих и остались в Шушарах. Да, 18 лет так много испытал, ни хорошего, ни легкого, а тяжелого. Он рано понял, что жизнь тяжелая, и теперь ему еще и войну, и бои пришлось пройти. Молодое пережить пришлось много. Вот за это он мне еще больше дорог, что ничего хорошего не видел, и опять пришлось нести тяжелые испытания. Война. Вот, он говорит, у меня нет ни отца, ни матери. А ведь у других есть, и ни к кому никто не пришел, а вот ты ко мне пришла. Я ему говорю, что постараюсь тебе заменить отца и мать, друга и сестру, всех. И все, что от меня зависит, я всегда для тебя сделаю. И я свое обещание выполняю. Я еще думала тогда, что встретимся, долго была надежда. Погиб он. 11 октября. Федя просил меня достать перчатки и рукавички. И вот я решила достать через фабрику. Мне помогли в фабкоме. Выдали не только рукавички кожаные, стрелковые, хорошие, но и теплое белье. И я поеду к нему в воскресенье, еще раз свезу. Спасибо, они позаботились, помогли мне все достать для Феди. Сегодня собирали деньги для подарков бойцам. Все давали по 5-10 рублей, а я уже не считала, дала 30. Ведь это же наши бойцы. Они нас защищают. 14 октября. Сегодня сбавили норму хлеба до 500 граммов. 15. Опять сбавили норму до 400 граммов. 16. Сегодня опять ездила к Феде в Шушары. На этот раз пришлось потруднее. Ездила одна, Наташа больше не захотела. Я решила добраться, как бы трудно ни пришлось. И добралась. Сколько написано книг. Сколько примеров подвига женской любви. И все равно вновь поражаешься, слушая это скупое и неумелое описание походов из города на фронт в окопы, пока голод не навалился. Потом уже сил не было. Из тех ребят, что ушли у нас добровольцами, почти никто не вернулся. Девочки некоторые вернулись. Их как-то отправили сразу дальше, за Ленинград. Они вернулись, несколько человек, двое или трое, и я до сих пор еще подруг встречаю. А Федя, он с вашего завода, с нашей фабрики, где мы тогда работали. 17 января 1942 года. Тяжелое время. Уже 7 месяцев, как продолжается война с Германией. Все, что мы пережили за это время, очень трудно описать. Но эти трудности еще не кончились. А только сейчас самый тяжелый период этого времени. Опишу некоторые факты. 15 января. В этот день мы хоронили свою бабушку, и то, что я увидела в этот день. Я никогда не могла подумать, что может такое случиться. Хоронить пришлось без гроба, потому что гробов нигде не купишь. А сами сделать не в силах. А кого-либо просить, это сделать можно только за хлеб. Но где же его взять, когда мы сами получаем 350 граммов в день, и кроме хлеба больше... Плачет. Что это такое? Даже не думала, что буду плакать. Ну, ничего. Ну, где же нам взять хлеба, когда мы сами получаем 350 граммов в день, и кроме хлеба больше ничего? Уже 18 дней, как живем на одном хлебе. Голод продолжается уже 4-й месяц. Мы съели все, что у нас было, общей коммуной. И все было хорошо. А теперь, когда у нас уже ничего не осталось, вы продолжали жить вместе? Да. А вот сейчас будет распад. Когда у нас ничего не стало, начнется распад. Все будут уже уходить. Мы с мамой останемся вдвоем. Правда, она потом на оборонную работу уйдет, а я на казарменные перейду. Но самое это трудное время я работала на фабрике, и жили мы все-таки дома. Вам тогда было 20, а маме? А маме было 50. Она 1890 года. Не давали ничего продуктов. Еще в том месяце кое-какие продукты давали, но зато хлеба давали только 250 граммов. Это еще значит, в декабре было 250 граммов. Это в блокаду была самая маленькая норма рабочим, а потом 350. Но у нас были рабочие карточки, мы работали. А продукты такие, что в тот голод, в 18-м году, даже, наверное, совсем не разбираю, что написано. Хлеб очень плохой. С примесями разными. Но сейчас даже и этого не дают. Везли мы бабушку на кладбище на санях по очереди. Я, мама, Таня, Шура. Сами едва ноги волочили. От такого питания не знаю, как мы все еще живем. А друг за другом беспрерывная цепь с покойниками. Большинство без гробов. Но этого мало. Хорошо, если везут свои родственники. А то того хуже. Провезут целый грузовик, нагруженный, раздетый, разутый, кто как, кто в чем. Собирали людей на улице. Идет человек, падает, умирает, и его в машину. И вот там, на кладбище, такие большущие братские могилы были. 6 грузовиков и 3 повозки на лошадях. Это при нас привезли полные покойников. Смотреть жутко. А сколько уже перевозили и не успели зарыть? Рабочие, которые присланы сюда с фабрик и заводов, потому что заводы не все работают, не успевают вырывать ямы, хоронить. Хоронят теперь всех в общую могилу, без гробов, друг на друга. Вот еще месяц назад, то есть 19 декабря, когда мы хоронили Коленьку, сестренке Шуры, маленький сынишка мой, племянничек, то могилы были уже за пределами кладбища на новых участках. А теперь еще дальше общие могилы. Это какое кладбище? Охтинское, Большая Охта. Оно до сих пор существует. Там большие братские могилы. Вот туда мы везли бабушку, а Коленьку мы хоронили еще на нашем месте, где у нас папа похоронен, на Георгиевском кладбище, так оно называлось. 22 января 1942 года. Свету нет, воды нет, движения нет, трамваи не ходят, автомашины проходят очень редко, зато очень много пешеходов с санями, крабами, с мертвецами. Это единственное движение по городу. Магазины все закрыты, только булочные, да некоторые продуктовые магазины, и те пустые, и темные. Люди все опухшие, страшные, черные, грязные, тощие. Прошло 7 месяцев. Кажется, что прошло 7 лет. Все постарели. Молодые стали такие страшные, старые, что просто жутко смотреть. Очень много домов разрушено. Кто вернется сюда, то навряд ли узнает город сразу. Но все это не так страшно, как голод. Мы меньше всего ожидали, и это получилось. Только бы это пережить. Тогда уже будем ценить каждый кусочек хлеба, не так, как раньше. Даже не хотели смотреть на него. А теперь вся жизнь зависит от этого хлеба и воды. Вот как сегодня. Воды нигде не было, вот и хлеб не выпекали. Разбила водонапорную башню, и не было воды на хлебозаводе. Была задержка, и в очереди пришлось стоять за ним по 4 часа на таком морозе. 15 февраля 1942 года. Самое большое несчастье. У мамы украли хлебные карточки. Ведь это же смерть. До первого еще далеко. Без хлеба жить невозможно. Что делать? Когда я пришла с работы, и мне мама об этом сказала, я прямо не знала, что делать. Сгоряча я ее поругала, потом разревелась. Но ведь этим не поможешь. Пошли на рынок. Купили 500 граммов, заплатили 150 рублей. Спасибо, что продали. Но ведь каждый день невозможно покупать на рынке. Никаких же денег не хватит. Хорошо, если будут давать кое-какие продукты, а если нет, то очень тяжело пережить это время. Я приложу все силы, потрачу все деньги, свои и Федины, но только бы выжить. А живы будем, все потом наживем, только бы пережить. Очень тяжело, но что же делать? На маму сердиться не могу, наверное, судьба наша такая. В комнате за столом, кроме нас троих, светящаяся тихой старостью щупленькая мама Елены Николаевны. Запомнилась, как дерево, что по-осеннему светит кроной, сияет. Молча, внимательно слушает, как ребенок страшную сказку, у которой уже знает конец, все-таки благополучный.